Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше будем двигаться по местам Священного Писания. Сегодня у нас будет вторая часть темы, очень глубокой, болезненной, потому что обрезка будет еще глубже, касаться будет нас еще сильнее. И все эти вопросы связаны только с одним положением. Для того, чтобы было благословенное созидание тела Христова, церкви поместной, нашей внутренности, наших семейств. И мы разбираем первое послание к Коринфянам, вторая глава. Наше внимание будет в шестом стихе, мы с четвертого по шестой. Сегодня у нас вторая часть. «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Принципиально Священное Писание подчеркивает, что не бывает такого, чтобы люди не являли духа и не являли силы. Такого не бывает. Разница заключается в том, явление какого духа и какой силы человек являет. А без движения духа ничего не происходит. Потому что Священное Писание говорит, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. А сила без духа не бывает. Поэтому явление духа и силы. И рассматривая вопрос гордости, там обязательно будет сила этой гордости. А если существует гордость и имеется сила этой гордости, то обязательно будет дух гордости. Это закон. Или, говорит, признайте дерево добрым, и плоды его добрые. Или признайте дерево худым, и плоды его худыми. Серединки золотой не бывает. Чтобы дерево было напополам, на чуть-чуть, такое не бывает. Не может такого быть. Поэтому дай нам, Господь, внимательно разуметь и задуматься о очень печальном вопросе. Но принципиально ставится уже вопрос. Мы будем подходить к этой теме, может быть, не сегодня, но тем не менее, какого духа мы приняли, вот такого у нас и образ мышления будет таковой, стиль жизни будет таковой, хождение таковое будет. Принципиально будет ставиться такой вопрос – под наваждение какого духа будем или под вождение какого духа будем попадать. Оттуда будет вытекать вопрос, с какого духовного лагеря или стана, так выразиться, мы будем принимать мысли, чувства, хотения, желания. Кто будет управлять нами? Кто будет производить свои действия и хотения? Либо Бог, либо дух демонический. Интересно, Священное Писание подчеркивается, когда 12 человек соглядатаев отправились в землю обетованную по повелению Бога, то там сказано, что вот Иисус Навин и Халев, они были иного духа, в смысле положительного Божьего. И они, говорят, потому совершенно повиновались Богу. Отсюда вытекает вопрос, совершенное повиновение Богу потому, что в них жил Божий Дух. Отсюда вытекает вопрос, очень интересный, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти, они как бы не старались, у них не получится. Почему? Потому что в них, ну, страшно, да, согласиться, уже действие определенного духа. Степень духа, только, пожалуйста, мы сегодня не разбираем вопрос, степень занятости. Мы пока разбираем вопрос, степень воздействия. И так здесь говорится. Но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Силой Божьей в данном случае является крест Христов, потому что в этой же главе говорится, в 18 стихе, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Слово о кресте есть сила Божия. Слово о кресте – это принципиальный вопрос. Это величайшая сила Божия в вопросе того, что Сын Божий был воплощен и умер за грехи наши, беззакония и преступления. Дальше. Он сказал, говорит, я от отца получил интересную заповедь. Никто, говорит, у меня жизни моей не отнимает. Я, говорит, получил заповедь отдать жизнь, и потом, говорит, я имею вторую сторону этой заповеди, принять эту жизнь. Это интереснейший закон. Его распять распяли, но интересно, что Пилат удивился. Как? Он уже умер? То есть люди не могут умереть в течение этого же дня. Повешенный на кресте. Никогда. Римляне уже столько людей казнили, столько повесили на крестах, то они прекрасно понимали, сколько дней будут люди висеть. Говорят, двое суток, трое суток, но это уже детали. Я не изучал подробности, но тем не менее, не этот день. И поэтому Пилат удивился, как умер? подделка, проверить. И когда подошли, смотрят, в разбойники живые, перебивают голени, это ниже колен, получается, стекает кровь, свисает тело, человек умирает, вопрос, не разбираем уже анатомию человеческого тела. Подошли к Господу нашему, он мертвый. Надо проверить. И вот копье всаживают между ребер. И написано, что, говорит, вытекла вода и кровь. Это свидетельство того, что человек умер. Расщепление крови на воду и кровь – это признак, все, уже это смерть. Это сенсация. Чтобы человек умер за такой короткий интервал времени, такое не бывает. Вот этот вопрос-то Иисус и подтверждает. У меня, говорит, жизнь никто не забирает. Я отдаю ее сам. И вот эту фразу он сказал на кресте. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Сегодня мы этого тоже не разбираем. Это есть величайшая сила. Поэтому апостол Павел, когда приходил и только об этом говорил, то народ, помните, как-то мы с вами немножко беседовали в предыдущих темах, народ сразу делился. Которые воспримут и которые скажут, что ты нам несешь, о чем ты говоришь. Вот тут сразу, знаете, как это получается, приведи людей к водопою. Вот те, у кого во внутренности такое состояние, чтобы черпать рукой и с руки пить, это ихнее естество, они сразу воспримут. Водопой надо пить так, а другие водопой надо пить иначе. Вот и скажи, говорит слово о кресте, о Иисусе Христе распятом на кресте, и что он умер раньше времени, только в правильном смысле слова, то есть, ну, люди еще должны были бы висеть на кресте при таком состоянии распятия, а он, говорит, отдал жизнь свою. Вот в этом-то и сущность, что так возлюбил, что такие страдания перенес, и вот так отдал свою жизнь. А потом, говорит, имею власть принять ее. Сегодня не об этом. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Или по-другому, на явлении Духа и силы. Дальше, мудрость же мы проповедуем между совершенными, мы рассуждаем о вопросе, ну, кто в конце концов мы? Душевные, плотские, совершенные. Ведь там же ставится вопрос, в зависимости от того, какое наше духовное состояние и положение. Оттуда будет решаться вопрос, что Бог может нам предложить дальше? Как глубоко Он может открывать многие истины? Не для вопроса глубины, чтобы превознестись один над другим, но для того, чтобы получить это благословение Божие. Священное Писание говорит интересную фразу, если линию вообще гордости рассматривать, это ну такое дело, это очень серьезное положение. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Чтобы благодать передать, благодать, это получается нужно, чтобы в человеческом естестве отсутствовала гордость. Либо ее надо тормозить, либо ее надо останавливать, либо на штрафные полосы садить. Просто разве помните, мы с вами касались, апостол Павел, чтобы не превозносился чрезвычайность откровений, даже ему нужно было тормоза включить. Какого порядка? Ну вот, там было такое, знаете, как язва определенного порядка, какого? Ну, чтобы, говорит, было удручение в теле. Для того, чтобы, говорит, не превозносился чрезвычайностью откровения. Другой момент жизненный, мы с вами вспоминали. Человек был настолько одарован Божьими действиями, благодатью, помазанием, знамениями, дарами. И принял такую мысль. Какого порядка? Ну, вот представь на эту единицу времени, вот такого одарованного, как ты, нету. Да, это была правда. Мы сегодня опять будем рассматривать вопрос правды. И это была правда. Но только эта правда была хитро, мудро преподнесена. Но это же надо быть ненормальным человеком, чтобы сказать, нет, что ты говоришь? Но там сущность подлинной правды заключалась в следующем. Если бы человек сказал, я раб Господень, ничего не значущий, и это не я, а помазание Божие, я не причастен, то было бы все нормально. А он согласился, да, я имею. Тонкая подделка давления на гордость. Как только с этим согласился, Бог, чтобы сохранить этого человека от падения дальнейшего и от духовной катастрофы, забирает практически у него все дарования. И этот человек вот на такой духовной штрафной полосе находится до ухода с земли. Бог его не оставил, Бог его не наказывает. Бог оставил необходимый минимум, которым теперь человек будет служить и трудиться. Но остальные духовные действия через него не будут проявляться. Он попал на штрафную полосу с целью сохранения его внутренности, только по одной причине, чтобы не дать почву для развития гордыни. Поэтому мы сегодня продолжаем дальше исследование вопроса. Вопрос совершенных или духовных – это категория людей, которые не имеют гордыни. Хоть сколько-то имеем гордыни, мы не попадаем в число совершенных духовных. С нами невозможно будет глубокие истины говорить. Иначе мы начнем превозноситься, мы будем доказывать, что мы лучше, более духовнее и тому подобное. Это целая плеяда или, знаете, целый набор вот этих вот, я не знаю, как правильно выразить мысль, противостояние естеству Господнему. Это получается, Бог приходит для того, чтобы передать благословение, а там гордыня. Там свое понимание, там свое мышление, там свои устои. И человек в этом вареве варится. Движемся дальше по этим местам Священного Писания, чтобы нам рассудить и задуматься. Есть вот такая печальная, печальная фраза, мы в прошлый раз с вами тоже касались этого момента сегодня. С другой стороны будем заходить. 1 Коринфянам 4 главы. И там ставится вопрос, читаем сегодня 7-8 стих. «Ибо кто отличает тебя?» В данном случае интересная фраза. Кто отличает тебя? Кто делает разницу между тобой и кем-то? По-другому, кто берет твое «я» и с чем-то «я» сравнивает? Дело в том, что этим сравнением стал заниматься в свое время сатана. На примере только будем брать Адама с Евой, когда было предложено Еве запретного плода взять. И вот там интересная фраза. Значит, почему вы не едите этих запретных плодов? Ну, может быть, и такая постановка вопроса. Вот Бог сказал, что не должны кушать, не должны прикасаться, смертью умрете. Нет, неправда, не умрете. Смотрите, что интересно, он правду, искаженную правду приносит. Правду одностороннюю приносит. Правду недоговоренную приносит. Заметьте, какой почерк идет. Это в адрес Бога сказать слова и перевернуть фразу. И перевернуть правду. Это кошмарище какое-то. И там настолько получается положение, там нажим идет, ты или вы, обделенные Божьим вниманием. Знает Бог, что вы будете как боги. Получается вопрос, кто отличает тебя? Получается, Бог отличил тебя, не дал тебе до конца, но вы будете как боги, знающие добро и зло. Ух, как это хочется знать. Что это за хочется? Что это за такое хотение? Как его понимать, как его расценивать? На что оно похоже? Это получается хотение человеческого «я», гордыни. Может быть, не настолько раскрытой формы гордости, но уже начало очень сильнейшее. Ведь это отец лжи, дьявол, это дух, который возгордившийся, и теперь докатишься до этого положения, и вот теперь он на эти же точно самые, как сказать, ну, жилки внутренности человеческого естества делает нажим. Куда? Скажите, какой грех он предложил ей? Да никакой, кроме ее «я». Твое «я» станет наравне с Богом. Вы будете как боги. О, это же здорово! Сколько людей на сегодняшний день попали во многие положения. Вот ты будешь знать то, чего до сих пор не знал. О, осведомленность. Давай сюда эту информацию. Я тебе скажу, ты знаешь, он поступает так, она поступает так, они поступают так. Давай сюда эту информацию, давай. Человек на своих дрожжах растет. Он считает внутренне, что его понимание, его духовный уровень поднялся. Священное Писание по-другому говорит. Пред падением возносится сердце. Он уже упал. Если принципиально получается, упав, подставил уши. Если принципиально, состояние Евы было в таком положении, что ее можно было обработать. Чтобы ее обработать, нужно было к этому подвести. Сегодня этого вопроса, может быть, не будем касаться. Но принципиально, если рассмотреть, мы сегодня многие вопросы, Бог даст, будем рассматривать. Ибо кто отличает тебя, то есть сравнивает тебя с кем-то, и при этом сравнении ты считаешь себя обойденным. Что ты меня уничижаешь пред его лицом? Ну, я повыше. Ну, если ты так ко мне относишься, я буду наверх подниматься. В своих глазах и в глазах окружающих. Дальше. Что ты имеешь? По-другому. Что твое «я» имеет? Чего бы твое «я» не получило? Здесь написано так. Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Получается, ты ничего своего не имел. Что ты имеешь, это дарованное от Бога. Если ты понимаешь, что это даровано от Бога, то у тебя должна быть реакция такая. Мы рабы, ничего не значащие, мы делаем то, что должны были делать, это Бог дал нам такие способности. Эту всю славу мы отдаем нашему Господу. Это величайшая благодарность нашему Богу. Иисус так сказал. Когда вы что сделаете, скажите, мы рабы, ничего не значащие. Сделали то, дальше, что должны были сделать. Надо еще согласиться с вопросом, Господи, зачастую мы не все делаем то, что мы должны были сделать. Иисус Христос интересную фразу говорит в адрес свой. Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Отсюда обратная сторона. Зачастую христианство делает много и большинство вопросов, не видя Отца Творящего, не дожидаясь Отца Творящего. Или считая, что Отец творить не будет, сами сделаем. Давай проверяем, разве не так? Я, говорит, не один, меня Отец не оставил. Почему ты так говоришь? Потому что я всегда творю, что Ему угодно. Отсюда вытекает вопрос. Когда мы чувствуем себя одинокими, оставленными, обойденными, это первый признак того, что мы не всегда, а может быть зачастую, не делаем то, что угодно нашему Господу. Почему? Тогда получается вытекает следующий вопрос. Мы делаем то, что угодно нашему Я. А вот куда мы с вами приходим? Мы сегодня подойдем к удивительнейшему вопросу. Куда ни повернись, везде гордость. По-другому. Вот куда ни повернись, везде вокруг нас воздух. Правда, да? И вот мы в этом воздухе, воздух на нас, вокруг нас, объемлет нас, и мы еще его и вдыхаем. Может быть, не совсем подходящий пример, но приблизительно такая же обстановка с гордыней. Куда ни развернулся гордость? Куда ни повернулся гордость? Она везде витает, летает. Это принцип. На этих вопросах сатана взял ангелов. Во-первых, сам на этом попал. Во-вторых, он на этом взял ангелов. Пообещал им большие-большие вопросы, но им не нашлось места. Мы сегодня это тоже не будем разбирать. Дальше. А если получил, что хвалишься, как будто не получил? А теперь в 8 стих входим. Это 1 Коринфянам 4:8. Вы уже присытились. Присытились – это вот вы ели, насыщались тем, чем вы считали нужным, вы кушали и позволяли, духовные, конечно, вопросы, не физические. И вот вы брали ту пищу, которая доставляла вам наслаждение, вы считали, что это важно, необходимо и тому подобное. Ваш глаз не мог, ну, зрение не насытится, или око не насытится зрением, ухо не наполнится слышанием. Это получается «хочется». Хочется кому? Что это за такой кому, которому хочется? И вот вы, говорит, вы присытились, вы насыщались, насыщались. У меня вопрос по-другому ставится. Попробуй сытого накорми. Ну попробуй. Сытая душа мед попирает. Попирать мед – это его топтать. Отсюда вытекает вопрос. Есть овцы, которые едят злачное, остальное топчут. Пьют чистое, остальное ногами топчут или мутят. И Иисус говорит интересную, ну или Бог говорит в Ветхом Завете, в принципе, оно и так будет правильно. И там интересная такая деталь. И говорит так, что говорит, овцы мои должны пить возмущенные ногами и есть потоптанные ногами. Это ужас какой-то получается. По-другому, более жуткое положение, это когда, знаешь, хочешь какое-то сокровище передать, жемчуг хочешь передать, что с ними делают? Топчут ногами. Мы не такого жемчуга видали, мы не такого сокровища имеем, мы уже царствуем, мы уже обогатились, мы ни в чем не имеем необходимости. И то, что ты предлагающий нам, мы будем топтать, потому что мы имеем свое понимание, свою гордыню. Здесь об этом говорится. Вы уже присытились, вы уже обогатились. Давайте внимательно вот этот стих 8 читаем со стороны книги Откровения. Сам Сын Божий говорит, ангелу такой, на церкви напиши. Если ты был холоден или горячий, а как ты теп, я извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе купить у меня и так дальше. А здесь говорится, вы уже присытились, вы уже обогатились. Удивительный закон. Когда человек обогащается Божьим благословением, то ему всегда получается мало. Он хочет не из любостяжания получить больше, и он хочет получить больше не для того, чтобы над кем-то превознестись. Это как нормальное питание. По-другому. Как маленький ребятенок кушает свою маму. Вот он целый день будет маму кушать.
Это интересный закон, вы понимаете? И он все время проголодался и опять хочет, опять проголодался и опять хочет. Это нормально, это естественно. Так должно быть. Поэтому ставится вопрос, если ты в правильном, говорит, взаимоотношении с Богом, то ты, у тебя нету состояния пресыщения. Тебе покушал, насытился, а потом раз, опять проголодался, опять хочется. Постоянная система насыщаемости, потому что у тебя правильное состояние внутренности. Тут получается, как только человек попадает в состояние гордыни, он присытился тем, что он хотел. Чем? Мы сегодня, может быть, даже не разбираем подробно эти детали. Дальше он имеет свое понимание. Попробуй ты ему передай истины. Вы уже присытились, попробуй вас накорми. Если вы уже напились, ну не в смысле выпивки или чего, ну чего-то вы пили, ну попробуй вас напои. Ну попробуй вам предложить, что вы пришли к водоему пить воду. Ну давайте себе представим такую картину. Веди народ к водопою. Господи, хорошо говорить, веди к водопою, если они пить хотят. А если они не хотят пить, они не могут пить. Не могущие пить воду будут мутить. Это ответ. Дальше. Вы стали царствовать без нас? О, цари какие! Царствовать – это понимать вопрос того, что человек сел на престоле своего мышления, понимания, и оно в нем наполнило. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Это глубокое положение. Дальше. Немножко вспомним момент, который в прошлый раз мы с вами тоже исследовали. Затронем этот вопрос 2 Коринфянам 4 главы, 4-6 стих. Здесь, ну, практически категорическая форма явления Духа и силы. Смотрите, что здесь написано. 2 Коринфянам 4, 4-6. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Дело в том, что в 1 Коринфянам он говорит, «А мы приняли не духа мира сего, дух мира сего, Бог века сего». Замечаем, о чем он говорит. Отсюда вытекает вопрос, у которых Бог века сего ослепил умы, значит, у них теперь ложное мнение, ложное мышление, ложное понимание. И когда мы с вами немножко вспоминали Соломона или Экклесиаста по полной Библии, там интересная фраза, я, говорит, получил неложное познание всего существующего. А тут ложное. Они уже царствуют, они обогатились, они ни в чем не имеют нужды. Ложное понимание. Дальше. У которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вопрос ставится очень однозначно, к какому положению. Оказывается, есть люди, которые искажают священное писание Слова Божьего, извращают, повреждают Слово Божие. Почему? Гордыня своего понимания, своего мышления. Если принципиально по этим вопросам очень глубоко описывается интереснейший момент, и мы читаем Евангелие, не Евангелие, это послание Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава, стихи 15-16. Здесь интересная фраза. Первое послание Иоанна, вторая глава, стих 15-16. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир...» Оказывается, дух мира сего, мир дает мир свой, я, говорит, даю свой мир, не так, как мир дает. Мы как-то с вами в других темах исследовали, но мы подходим более глобально к этому положению. Очень похоже, Бог даст, возможно, в воскресенье, если сегодня у нас закроется вторая часть этой темы, скорее всего, что мы в воскресенье подойдем к очень серьезнейшему вопросу явления духа и силы. Какой дух являем, какого духа принимаем, какой силой наполняемся и так дальше. Здесь говорится... Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Дальше. Ибо все, что в мире, оказывается, все, что существует в мире, и там всего лишь три пункта. Дальше. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от отца, но от мира сего. Интересно, гордость житейская, в чем она проявляется? Какая гордость? Духовная, душевная? Житейская. Оказывается, на базар ходят и в магазин, покупают продукты зачастую не столько ради питания, сколько из-за гордости. С другой стороны, чтобы доказать, что мы вот в этом году ели, а вы еще в этом году не ели. Это же гордыня. Чтобы все видели, с какого магазина мы оделись, обулись. Ну, какую машину где взяли. Чтобы кому-то там, знаете, скребло от того, что они не могут такого иметь. Вы с какого магазина питаетесь? Фу, мы с такого не питаемся. С помойного ведра будете питаться. Если будем ущемлять народ Господень, не имеющий возможности достатка и тому подобное. Получается, везде гордыня, везде влазит. По-другому. Принципиально получается, даже такой момент, на улицах наших он учил нас. Не на ваших, а на наших. Пред его лицом мы сидели, ели и пили. А вы на задворках были. Мы были в центре событий, мы видели чудеса, знамения, какие он совершал. А вы послушайте, что мы вам скажем. Получается, везде да что-нибудь бы сделать. Ну, что-нибудь да чем-то отличиться. Что-то доказать, что у этого человека есть, а у другого не существует. Гордыня везде и во всем. Позвольте, ну когда в этой гордыне подростки, когда в этой гордыне ну, молодежь, когда в этой гордыне дети, малышня, ну вроде бы ладно, куда ни шло. Но когда взрослые люди в этом состоянии находятся, когда люди с духовным стажем, это так, если образно выразиться, не первый год знающие имя Господня. Позвольте, что происходит? Что за состояние? Позвольте, а как мы боремся с гордостью? Скажите. Мы очень глубоко к этому вопросу подходим? Или, знаете, так вот, махнули рукой. Да ничего страшного, жизнь особенного. Превозношения всевозможные. Это же глубочайшие вопросы. Боже, помоги нам глубоко-глубоко задуматься об этом положении, чтобы мы задумались. Зачастую мы не думаем об этом. Следующий показатель гордыни человеческой. Мы послание Иуды коснулись с вами в прошлый раз. Сегодня тоже одну из этих деталей возьмем, и дальше будем двигаться по местам Священного Писания. Иуды 1 глава, 11, 8 стих. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти. Принципиально 8 стих где-то начинается с 6 стиха приблизительно, потому что там описывается «и ангелов, не сохранивших своего достоинства». Какого достоинства? Какой грех сделали ангелы, что потеряли свое достоинство? Позвольте, какой грех? Считая себя обойденными и желая свое «я» поднять выше. Самолюбие? Чье? Ангельское? Считать себя обойденными? О, Бог обошел нас. Вот мы должны были бы больше иметь, а вот Он нам меньше дал. Дело в том, что, понимаете, Бог соразмерил тело, соразмерив тело, соразмерил вселенную, соразмерил мир ангелов. Все у него настолько соразмерено, Бог ошибаться не может. И вдруг в том, что Бог сделал совершенно, подыскаться, найти что-то, искать, что-то не так было сделано. Позвольте, вы знаете, я так задумываюсь об одном интересном вопросе. Как-то так Бог заострил внимание и предложил, просуждай. И вот я, говорит, видел это, говорит, тьма тем стояли пред ним в белых одеждах с пальмовыми ветвями. Это интереснейший момент. Позвольте, это получается так, среди этого множества затеряться, потому что их столько море стоит людей. Спасенное наследие Господне, в белоснежных одеждах, победители, которые достойны стоять пред белым престолом. Тьма тем... Море, это такое море людей, конца и края не видно. Давайте себе представим, и вот мы вместе с вами там находимся. Это же затеряться можно. Ну, я, наверное, затерялась. Вот интересно, с одной стороны, чтобы было чувство, что мы затерялись, а с другой стороны, чтобы было чувство, что Он вот сейчас смотрит на нас. Нет, на меня смотрит, и на тебя смотрит, и на тебя, и на того, и на пятого, десятого. Это вот чувство не передашь. Среди этой массы затеряться, и не можешь затеряться, потому что его 7 очей тебя видят. Это получается, он питает, греет тело свое, это называется, он не забыл нас. И вдруг ангелы забыты, обойденные вниманием. В прохладе дня Бог встречается с Адамом, надо понимать, и с Евой, или как? Или с Адамом говорит, а Еву обошел. я так не понимаю. Почему? Потому что Священное Писание говорит, в день сотворения их назвал их и дал им два имени или одно. Как мы читаем? Дал им имя. Человек. Не человеки, множественное число, а единственное. Принципиально ставится вопрос, потому что они половинка и половинка. И вот две половинки образуют целое. Вот этому целому названо имя человек. Поэтому я не вижу такого вопроса. Но пока мест не было Евы, ну понятно, что Бог общался только с Адамом, потому что Евы пока не было. И этому Адаму Бог сказал, что можно, что нельзя. Ну это понятно. А потом Бог сотворяет Еву. Я не могу согласиться, рассматривая Священное Писание, потому что написано, во Христе Иисусе не существует ни мужского, ни женского пола. Вот тогда они и были во Христе Иисусе. Действительно, не существовало ни мужского, ни женского. Наготы они не видели, разнополость они не замечали. Разнополых влечений к себе друг к другу, ненормальных, у них не было. Сегодня не будем разбирать эти вопросы. Не это важно. И вот там, когда не было ни мужского, ни женского, это было такое торжество, и вот они были вместе. На тебя посмотри, Ева, обойденная вниманием. Ты знаешь, Ева, ты будешь как богиня, надо понимать, или как это? Твое «я» станет наравне с Богом. Вот это здорово. Вот и будешь царствовать. Интересно, какие орлиные взгляды она стала бросать в адрес этого дерева. И повреждение ума. Вот она приняла духа мира сего, понимаем, нет? Дальше. И она теперь не понимает духовных ценностей, что нельзя. Ей можно, гордыня ее ей позволяет. Бог века сего ослепил ей ум. Попробуй просвети ее теперь. Когда предлагаешь ей выйти к свету, если ее рассматривать, не ела ли ты? Что ты делала? Ну, змей, вот видишь, раз такой, раз этакий змей. А интересно, где они прошли такую школу отводить ответственность свою на других, перекладывать? Как это быстро решается? Не успели запретного плода съесть, уже хитрость, мудрость такая человеческая. Мы сегодня будем касаться этого вопроса, если Бог позволит по времени. Если не получится, что у нас сегодня вторая, а в следующий раз будет третья часть. Здесь ставится вопрос. Оказывается, ангелы потеряли своего достоинства в вопросе того, что не стали определяться со своим «я». Ненормально. Они восприняли предложение демоническое уже от Херувима осеняющего. Ну, он в прошлом был, но он принимает вид ангела света. Сегодня мы тоже будем, возможно, касаться этой стороны. Дальше. И они оставляют свое жилище. Через какой вид греха, позвольте? Воровство, убийство. Блуды, измены, пьянки. Да ничего же не было, это же духовный мир. Это же духи, это же не плоть. Это не разнополая система жизни. И он их взял. Вот тут интересная фраза, мы в 8 стихе будем для себя брать. Которые оскверняют плоть, нас это не очень интересует. Не потому что не очень интересует, потому что она на своем месте, но нас другая сторона интересует. Отвергают начальство, злостоят высокие власти. Отвергают начальство, давайте мы зайдем с интересной стороны. Скажите, пожалуйста, начальник жизни, сказано, что это Иисус Христос. Вождь спасения, это Иисус Христос. Если принципиально начальник жизни является Бог Отец, который жизнь свою, которую имел в себе, отдал сыну своему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Сегодня и этой стороны не будем разбирать. И вот интересно получается, это начальник жизни, который сказал, что нельзя есть запретный плод. Что она делает? Отвергает начальство. По-другому. Теперь давайте опускаемся от нее уже каждому из нас. Священное Писание интересную фразу говорит. Вот говорит, когда нужно идти на войну, во Второзаконе, насколько я помню, там описывается интересный закон. «Скажите, — говорит, — ко всему народу, готовому к войне, что вот Бог среди вас пойдет, вместе с вами пойдет, Он будет совершать эту брань, и чтобы вы были просто готовы вместе с Богом идти. Это ваш начальник, это ваш вождь. После этого будет сказано, построил дом, не жил, домой, насадил виноградник, не ел, домой, на быках поле не пахал, домой, женился, домой, дом построил, не жил, домой». И остальные все вопросы, которые ты не успел принять для себя. Как это я не принял? Вот там и раздвоение человека. Сегодня тоже не об этом. Боязливые домой. И вот когда, говорит, народ освободится, только тогда оставшимся можно поставить начальников, вождей. Тогда можно приступать к войне. И тут получается парадокс. Бог дает нам вождя, начальника, и не дай Господь, мы находимся в этом числе, которые отвергают начальство. Бог производит нас действия и хотения, а мы отвергаем это начальство. Он вождь спасения ведет нас к вопросам очищения, освящения. Мы по-своему решаем эти вопросы. Он говорит, сделай так, вот так. Послушай, а я по-своему хочу. Где ни повернись, во всех вопросах происходит ненормальное состояние. Здесь Иуда категорически ставит. Позвольте, если отвергается начальствование Бога, да никогда для Евы главой не будет Адам. Ну да, нет? Никогда. Она отвергает повеление Бога, начальника жизни. Отвергает. Если Адам отвергает повеление начальника жизни, да никогда он главой для нее не будет. Это будет сумбур, это будет непонятно что, это винегрет будет, это не семейная жизнь. Отвергающий начальствование Божьего помазания над собой любой человек, если глава не является для тебя, меня, вас, нас, Христос, то мы не можем контактировать в правильном взаимоотношении друг с другом. Это же закон. Послушайте, в таком случае получается, если мы отвергающие начальствование нашего Господа для внутренности нашей, по-своему поступающие, Иисус говорит, я всегда делаю что угодно моему Отцу. Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Для меня Отец начальник жизни. Для меня Он вождь. Я увижу Его впереди идущего, я иду за Ним. Так сказал Христос. Потому, говорит, я никогда не чувствую себя одиноким. За исключением того момента, когда он на кресте сказал, для чего ты меня оставил. Там совершенно другой вопрос, это не противоречие. Там вопрос для того, чтобы потом мы поняли, насколько ему нужно было одному. Невозможно было глазам Господним, отцовским смотреть на это состояние. Сегодня мы этого разбирать не будем, вопроса в сторону его. Итак, мы находимся у Иуды. Отвергают высокие власти. Позвольте. Отвергая то, что говорит Бог, человек будет отвергать. Если Бог поставил церкви начальников, ну, существует. Так Бог определил служителей, пресвитеров, диаконов, епископов и так дальше. Если человек отвергает начальствование Бога, ему не в начальнике будет. Бог сказал, для созидания тела Христова вот эти взаимосвязи, а с другой стороны, один другого почитайте выше себя. Что? Как это почитать выше себя другого? Вы о чем? Вот вам и вопрос. И когда к нам молодежь подойдет, и подростки будут нам что-то говорить, если у нас гордыня, мы никогда эти советы принимать не будем. Если вдруг у кого-то будет предложение лучше, чем наше, мы на дыбы встанем, но будем противостоять этому положению. Чтобы Бог произвел в нас действие и хотение по своему благоволению. Да что вы говорите? Вот и получается, пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Да никогда в жизни. Следующий момент. Здесь ставится вопрос, они будут злословить высокие власти. Злословие, это, знаете, удивительнейший вопрос, о котором зачастую мало кто задумывается. Что такое злословие? Злые слова. А что такое злые слова? Хульные, ругательские. Да ничего подобного. В качестве примера читаем Матфея 27 главы с 39 по 43. Пример злословия. И пример не в смысле, что надо так сделать, а вот факт, который объясняет. Вот из этого, говорит, видно, что такое злословие. Матфея 27 глава, с 39 по 43. Это когда распяли нашего Господа. Проходящие же злословили Его, нашего Господа, а Он уже на кресте, прибитый, пригвожденный, кивая головами своими в адрес нашего Господа. Дальше. И говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты сын Божий, сойди с креста. Подобно первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын. Позвольте, вот такое отношение в адрес Господа. А давайте по-другому. А не бывает такого момента среди народа Божьего, Ага, других спасал, а себя самого не может спасти, сама себя не может спасти, в своей семье порядок не могут навести, со своими детьми, с мужьями, с женами не могут сделать. Ага, что это? Давайте разбираем. Так это злословие, да или нет? Отсюда вытекает интересный вопрос. Оказывается, вместо того, чтобы говорить, если мы видим, если кто-то изнемог, упал, ослабел, чтобы вопиять пред Господом, чтобы Бог совершал свое действие по восстановлению, идут вот такие разговоры. Во что это выльется, скажите, пожалуйста? Это величайшее злословие. Оказывается, на такие разговоры слушая и на такие разговоры передавая и говоря, это будут идти только те, которые отвергают начальствование Сына Божьего. Начальствование начальника жизни. Это люди, которые имеют гордыню. Это попробуй теперь такой категории людей, вложи истины глубокие, Слово Божьего, чтобы внутренность их не развивалась, росла и подымалась. Да никогда этого не будет. Никогда в жизни. Это серьезнейшие вещи, на которые следовало бы очень глубоко обращать внимание. Но мало кто об этом задумывается. Следующий момент Священного Писания, читаем. Второе послание Коринфянам. Мы об этом тоже немножко так бегло касались сегодня, более возможно. Детально возьмем это место Писания. Здесь фраза 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 14-15. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Дальше. «А потому не великое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Знаете, интересно то, что, оказывается, служителями могут быть, служителями дьявола могут быть любые люди, любые человеки, если они позволили, чтобы дьявол ими управлял. Как? Дьявол, чтобы управлял? Но если к человеку приходят мысли не от Господа, если к нему приходят чувства не от Господа, скажите, пожалуйста, кто им управляет? Удивительно то, что зачастую, вот когда человек к человеку подходит, какую-то информацию подносит, он принимает вид служителя правды. Ведь служителя света. Священное Писание, когда мы особенно с вами изучали место Писания, первое послание Иоанна, кажется, это район 4 главы, там описано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, человеку или духу позвольте». А что, духи ходят без человеков? Духи ходят без человеков. Бывают духи проявляются без плоти, проявляются. Я сегодня не собираюсь этого разбирать, это более возможно мы будем касаться вопроса явления духа и силы. Но практически демоны используют плоть человеческую. Не то, что они вошли в этого человека, а теперь одержимый человек приходит. Но какого духа мы движимы? Откуда это состояние? Кто привел? Помните очень простой пример. Там двое примерялись, не получилось, хозяин рукой махнул, пошел в спальню. А, говорит, с вами-то бесполезный номер или как? Это долгая история уже, я знаю, как вы примиряетесь. То есть практика жизни уже показала, с одного собрания мы с вами находимся. А гость этого подробно, видимо, не знал. О, ну хорошо, что ушел, мне мешать не будет. Ты посмотри, сатана одного против другого достраивал, ничего не получилось. Другого против этого ничего не получилось. Шмык в спальню. Того быстренько разбудил, тот вылетает, готовый. Все. Накрутил его, закрутил его. Выкрутил его, и он как выскочил, как ахнуло. Один в окно выскочил, другой в дверь, и вот теперь начинается история. Служитель, правда, не? Чем служитель? Божий, да? Кто произвел это действие? Ведь интересное положение получается. Человек думал, что он выполняет действие Господне. Интересно, вот посмотришь на человека, ну христианин, все нормально. Ну христианка, все нормально. Зачастую человек, ну настолько подкрадывается к внутренности человека, дьявол вкладывает, здесь говорится вопрос, принимают вид служителей правды. Я тебе правду говорю, о правде говорю. Да просто ты не до конца, может быть, правду рассказываешь. Может быть, ты искаженную правду говорящий. Может быть, ты однобокую правду говорящий. Зачастую Священное Писание предлагает, или говорит, ты хочешь это внимательно изучить. Во-первых, говорит, задумайся, Бог ли тебе поручает эти вещи. Оказывается, за каждым человеком, который приближается к человеку, внимательно рассмотри, кто там стоит. Потому что, когда мы будем касаться вопроса явления духа и силы, то принципиально мы обнаружим интереснейший закон. Друзья, которые пришли увещевать или утешать, какое первое слово правильнее сказать, скорее всего, они, наверное, пришли увещевать. А с другой стороны, может быть, пришли еще и утешать. Оказались жалкие утешители. Я бы, говорит, вас утешал движением языка моего или движением губ моих. И вот одному из них говорит уже напрямую. Если мы посмотрим, что там говорил тот человек, здравые слова говорит. Обращение здравомыслящее принципиально. Бог потом в адрес этих троих говорит, гнев мой горит до такой степени, чтобы, говорит, вас чуть ли не отвергнуть от моего лица, потому что вы не говорили справедливо в адрес Бога. Послушайте, кому-нибудь, не знаю, в голову приходил вопрос того, что в этих словах, в большинстве этих слов, тех троих или даже четверых, там колоссальнейшая армада нездравомыслия. Можем это согласиться? Не знаете, помнится интересный момент, это старая-старая история, не помню, сколько мне было лет. Мне просто Бог остановил в одном вопросе. А теперь вы задумайтесь сами, каждый, пожалуйста. Я так смело в свое время открывал книгу Иова и читал там все подряд, еще и проповедовал, будучи молодым человеком. А мне Бог говорит, подожди, ты не спеши. И заходит мне, знаете, с какой стороны, с конца книги Иова. С того места горит мой гнев. На тебя, говорит, на твоих двух друзей, что вы, говорит, обо мне не так говорили справедливо и правильно, как, значит, вот Иов говорил. Вот теперь, говорит, только его молитву услышу, вы принесете, ну, жертвоприношение, а он помолится, я, говорит, вам прощаю. Буду только после этого, раньше нет. А иначе, говорит, я вас вообще отвергну. Я говорю, Господи, я понял. После этого, я когда открывал книгу Иова, то я смотрел сначала, кто это говорит, а потом думал, стоит ли это читать еще и слух народа. Так это правда или неправильно? Ну, рассуждайте. Сколько мы из книги Иова слушали, знаете, за чистую монету, как истину, слова тех, на которых горел гнев Божий. Кому-нибудь из нас приходило в голову, что там большинство слов, которые были нарушением понимания о Боге? Ну, давай, рассуждаем. Это раз. Но один из них, когда говорил, там они уже это достал. По-другому не скажешь этого слова. И он говорит, да какой дух через тебя говорит. Как это понять? Это получается, сатана пробовал зайти через лишение животных. Животных разобрали, там огонь упал, понимаете, погибли животные. Через гибель и разрушение дома, но не столько дома, сколько разрушение, ну, погибель его всех детей. Сатана оттуда заходил. Потом сатана зашел через жену. Да, нет? Жена была служительница. Или нет? Или мы это не понимаем? Жена подходит и говорит, ты тверд еще в своей непорочности, похули имя Божье и умри. Чей она служитель? Только честно. Честная писятническая с духовным стажем. Давай. Это Божий служитель? Но что-то не похоже. И он отвечает, ты говоришь, как одна из, давай, безумных. То есть, что ты говоришь? Ты в адрес Бога, что ты говоришь? И куда ты меня толкаешь? На что ты меня подталкиваешь? Так, да, нет? По-другому, между строчек. Чей ты служитель, чья ты служительница? Ну, если такие служители, наши жены. Или наши мужья. Вот это да! О, здорово! Это же кошмарище какое-то. Но есть и такой братский совет вот таких служителей. Есть и такие члены церкви. Если это канал демонической силы. Ты о чем? О истине и о правде Божьей. Вот о чем. Скажите, а разве Иов ошибся, когда сказал, какой дух через тебя действует или говорит? Может быть, я не буквально передаю там, как описывается этот момент. Получается, Иов, позволь, а что ты увидел? А он бы сказал, а ты что, не видишь демонического действия? Если мы не видим демонического действия в речи этого человека, то нам нужно прозрение, у нас умы ослеплены.
Думаем, очень внимательно думаем. Это мы уже переходим в следующие темы. Мы сегодня туда не касаемся, явления духа и силы. Но получается, что это темы переплетены. Вопрос совершенства человека в Господе может быть только тогда, когда он не поражен этим духом демонической гордости. Это пока мы так выразимся. И потом следующий вопрос, вот эта тема. Они переплетаются друг с другом очень глубоко.
Здесь говорится, сатана принимает вид ангела света. Удивительно то, что этот почерк, мы должны его очень внимательно изучить, этот почерк, описывается у Иезекииля. Иезекииля 28 главы, я буду называть выборочные стихи, в которых мы будем читать. Потому что там настолько объемный материал, и раскрывается сущность вот этого ангела света, херувима осеняющего, помазанного, между прочим, если принципиально разбирать. Но сегодня это сатана, дьявол и так дальше. Вельзевул, вот ветки, вот все-все-все его имена. Иезекииля 28, стих 6. «Зато так говорит Господь Бог». Кто говорит? Господь Бог. «Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим». Скажите, пожалуйста, кто поставил ум свой наравне с умом Божьим? Здесь говорится в адрес херувима осеняющего. Я просто наперед забегаю. Прочитав вот по этой главе, мы обнаружим, что это действительно так. А теперь дальше. Значит, он поставил свой ум наравне с умом Божьим. И он предложил эту область мышления для 1/3 ангелов. Дальше. Работая с Евой, он предложил то же самое. Он ее ум поставил наравне с умом Божьим. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Вас Бог обвел вокруг пальца, обхитрил, не договорил, лишил вас. Вы обездоленные. Я хочу вам что-то сказать, раскрыть то, чего вы не думаете. Вы получите обогащение, вы обогатитесь, вы будете царствовать. Вы будете иметь достаток, вы не будете чувствовать себя обойденными. Это же умудриться надо такое нарисовать. Ну и мастер рисовать картины. Здесь говорится, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим. Получается, на сегодняшний день немалое количество христиан свой ум ставит наравне с умом Божьим, и когда Бог предлагает так, человек говорит, нет, я буду делать по-другому. Так это так или не так? Мы боимся согласиться, но придется соглашаться. Следующий момент. 12 стих. Так говорит Господь Бог. Ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. 13. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Я не полностью стихи читаю, просто характеристика, собирательный образ, чтобы мы увидали. Еще раз. Значит, ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. 14 стих. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Какой херувим? Помазанный. Дальше. И я, в смысле Бог, поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей. Сегодня мы будем касаться еще горы Божьей. Оказывается, кто-то из народа Божьего будут на этой горе, а кто-то не будут. Дальше фраза. И ходил среди огнистых камней. Это получается среди огня? Или как правильно выразиться? Конечно, об этом есть интересные два рассуждения. Сегодня мы это не касаемся. Дальше. Читаем в 16 стихе. С горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. 17. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Мы в свое время изучали, вот человек, потерявший мудрость. Мудрость, если принципиально рассматривать этот вопрос, описывается, мы сейчас сюда тоже опять вернемся, у Иакова. Иакова 3.15. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ужас! Оказывается, что ты сделал со своей мудростью? От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Оказывается, когда человек начинает думать о себе, рассуждать о себе, мудрствовать о себе, восхвалять себя, ставить себя выше, чем другие, он теряет мудрость. Мы с вами и так давно изучали тему «Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну». Скажите, разве это не погубление мудрости? Люди, христиане, это массовое, поголовное, почти, образно говоря, поражение. Вот я, говорит, посмотрю на тебя, как ты изменишься, тогда, говорит, я буду изменяться. Вот я сначала посмотрю на тебя, если ты исцелишься от укуса змеиного через посмотрение на медного змея, тогда только после этого, увидя твое исцеление, я буду смотреть. По-другому звучит так. Человек своим языком посадил себя в тюрьму. Какую? Я с этой тюрьмы, говорит, выйду только тогда, когда, и назначает дату, когда увижу в тебе изменения. Но дело в том, что дьявол никогда не даст увидеть этого изменения. Дьявол обязательно покажет, не изменен, недоконченное изменение. И человек связал себя словами уст своих. Приходит Сын Божий, на нем Дух Божий, помазание Божье, чтобы измученные души выпустить на свободу, раскрыть темницу. Человек в узах своего мышления содержится. Так когда человек покается, скажите, пожалуйста, он говорит, я, говорит, покаюсь тогда, когда увижу твое покаяние. Сколько христиан пораженных этим? Это получается, это мудрость какая? Душевная, земная, уже бесовская. Ты, говорит, погубил свою мудрость. Почему? От тщеславия твоего. От красоты твоей возгордилось сердце твое. То есть ты увидел свою красоту. Бывает физическая красота удачного телосложения. Принципиальное удачное телосложение, удачные черты лица – это кошмарище из кошмарищ. Это гордыня из гордынь. Это блуды, прелюбодеяния без разговоров. Но это не настолько важно, блуды и прелюбодеяния, сколько гордыня. Это кошмар, ужас. Дальше. Самодовольство своим естеством. Не обязательно физического своего состояния и внешности. А вот в своих глазах человек считает себя вот таким. Вот от этого состояния, от красоты, о которой ты считаешь, что ты красуешься сам собой. Возгордилось сердце твое. А от тщеславия, тщетной славы. Дальше. Твоей. Ты погубил мудрость твою. И получается, вот он, змей медный, смотри на него. Ты же ужаленный. Но я не настолько ужаленный, не настолько ужаленный. Когда ты исправишься, тогда я буду смотреть. А что вытекает вопрос? Если бы такие люди, так вот, как сегодня христианство в большинстве своем поступает, находились бы в стане народа Израиля при медном змее и при живых змеях, то это было бы поголовное захоронение этих людей. Правильно? Они бы никогда не посмотрели. А отсюда получается, вот это и пробный камень. Какого порядка? Вот распятие Сына Божьего. И тут решается вопрос, будем мы смотреть или не будем на Христа смотреть? Вот и упраздняется крест Христов. Это не признано об этом так говорить и рассуждать. Об этих вопросах редко говорится. А может быть, никогда не говорится. Слава Богу, что нам Бог это открывает. Итак, следующий вопрос. Ты, говорит, был на горе Божьей, ты оттуда низвержен. Об этом вопросе описывается для человеков. Мы оттуда берем образ. Он, представляете, в каком состоянии и что он выделывал? Теперь Псалом берем 14, с 1 по 3. 14 Псалом с 1 по 3. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? А ангелы оставили жилище свое. Значит, получается, Херувим Осеняющий оставил жилище свое. А здесь говорится, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Это жилище Твое, чтобы стало жилищем их. Дальше. Кто может обитать на святой горе Твоей? А, так с горы Божьей был смещен, низвергнут Херувим Осеняющий. А теперь остается вопрос. Чтобы теперь мы попали на Божью гору, кто должны быть мы? Заново. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, а потом сохранить это звание, избрание, и сохранить то жилище, в котором находились? Дальше. Кто может обитать на святой горе Твоей, ходить пред светом Твоего лица, откуда был низвержен Херувим Осеняющий? Тот, кто ходит непорочно, раз, делает правду, два, говорит истину в сердце своем. Вот эти три направления – это вопрос, при котором человек будет находиться в жилище Божьем и на горе Божьей. Теперь вопрос. Либо у нас вот этот второй стих, либо третий, который читаем. Не бывает такого два с половиной. Либо мы там, либо мы там. Проверяем. Тот, кто ходит непорочно, это одна чаша весов, и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Но дело в том, что служителя зачастую сатанинские, или делатели его работники, принимают вид служителей правды. Если внимательно посмотреть, зачастую так получается. Дальше. А вторая чаша весов. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего. Отсюда вытекает вопрос. Если у человека своя гордыня, свое я, поврежденный ум, если князь века сего или Бог века сего ослепил ум к разумению Писаний, человек не понимает этих истин, сдвижение ума происходит, у этого человека своего мышления, вот эти люди поврежденного ума, что они делают? Они клевещут языками, Если у нас клевета на языке, мы в этой категории. Не делает искреннему своему зла, а тут запросто делается зло, и за так просто. Дальше, третий пункт. Не принимает поношения на ближнего своего. Что такое не принимает? Не поставляет ухо, да? Если к нам приходит информация, и мы ее сразу останавливаем и говорим, Бог не поставил меня это выслушивать. Если ты о ком-то хочешь рассказать, мы будем за него молиться, но выслушивать я не буду. Не надо мне говорить. Но я же тебе расскажу, а потом будем молиться. Но. Не надо такие вещи. Значит, человек, как только подставляющий одно ухо, для восприятия любой информации, которая называется поношением на ближнего, поношение – это принести ему что-то. Принимает, он принимает в себя. Куда принимает? Скажите, пожалуйста. Слушай, Анания, почему ты позволил сатане вложить мысль? А тут получается, человек, почему ты позволил человеку, да не человеку, а духу, стоящему за человеком, вложить информацию в твою внутренность? Любого рода. За это ты будешь низвержен с горы Божьей. На горе Божьей, говорит, тебя там не будет. В жилище Божьем тебя не будет. Это колоссальнейший закон. Об этом, говорит, нужно очень серьезно, говорит, подумать. Сегодня перед началом собрания мы читали Сафонии. Вторая глава, стих 1, 3. Я еще раз его читаю. Сафония, вторая глава, стих 1, 3. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Это необузданный будет себя исследовать, а обузданный не будет исследовать, не должен. Мы рассматриваем вопрос для нас, считая, что мы обузданные, считая, что мы народ Господень. Потому что ниже в третьем стихе Бог говорит так, в защите Господа кто? Все смиренные земли. Не гордые, а смиренные. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Получается, чтобы мы получили благодать многоразличную, многообразную, чтобы мы обогатились этой благодатью, надо сначала смирение иметь. Смирение – отсутствие гордости. Дальше. Исполняющие законы Его. Законы Господа Бога, говорит, у нас сердце написано. Это, говорит, видно из мыслей, то обвиняющих, то оправдывающих одна другую. Дальше. В защите правду, в защите смиренномудрия. Оказывается, взыскать правду такую, какую хочет Бог. Вот так, говорит, рассуждать, как хочет Бог, не иначе. Если по-другому, то будут колоссальнейшие проблемы, величайшие. Будет горе страшнейшего порядка. Следующий момент Священного Писания исследуем. Это мы по линии, почему Бог представляет в послании Коринфянам задуматься о глубине поражения. Говорит, чтобы у вас, говорит, было духовное действование, чтобы, говорит, вы развивались в правильного духовного человека. Говорит, разве вы, говорит, вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, вы, говорит, не свои. Чтобы, говорит, вы Духом Божьим устроились жилище Божие, чтобы Богу, говорит, не было тесно вас. Для этого интереснейший вопрос. Читаем 1 Коринфянам 3 главы с 1 по 4 стих. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, то есть передавать вам глубокие истины. Для того, чтобы, говорит, вы получали большего назидания, чтобы развивался ваш внутренний человек, чтобы дальнейший рост был. Не мог. Почему? Но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Получается, плотские, очень просто рассуждать о вопросе таком, что, говорит, плотские интересы, плотские чувства, плотские движения, хотения, это, говорит, вами руководит. Оно внутри вас живет. Вы подвластны этому состоянию. Вы на поводу этого находитесь. По-другому, вы водимые природой. Какой природой? Получается, рожденный на уловление – это ужас. Дальше, как с младенцами во Христе, плотскими. «Я питал вас молоком, не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах». Да и теперь не в силах. Получается, вы потеряли силы. По-другому, интересно, Священное Писание говорит, после искушений от дьявола, когда Иисус Христос вышел, и дьявол потерпел поражение, написано, Сын Божий, Иисус Христос, возвратился в силе Духа, а вы не в силах. Отсюда вытекает вопрос. Любая битва, которая была с дьяволом, вы проиграли ее, вы потерпели поражение, оттуда вы не в силах. И у вас систематическое не в силах, 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 не в силах. И получается, значит, экзамены, которые нужно сдать, вы их не сдаете. А не сдаете потому, что вы программу не учите. А программу не учите, потому что вы таблицу умножения не знаете. А таблицу умножения не знаете, потому что начатки у вас нарушены. А начатки у вас нарушены, потому что вы не так решили принять Христа, как следует принимать. И получается целая цепочка. Ведь, говорит, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И вот теперь вы оттуда выходите, оттуда выйти, вы вышли, как с Египта, но в себе зацепили и понесли похоть плоти, похоть очей и обязательно гордость житейская. Так гордость житейская, она везде вылазит наружу. По-другому, вот это, говорит, и есть червь ваш, который так и не умирает. Вот это, говорит, есть ваш огонь, который не угасает. Если, говорит, вы не решите этот вопрос, то, говорит, в преисподней червь их не умирает, и огонь их не угасает. А почему так происходит? Мы сами изучали вопросы огня и червя, не помню, в каких темах, очень интересно Бог открывал. Читаем дальше. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, а это гордыня, споры, за кем останется последнее слово, разногласия, вот мое мнение, твое мнение, ваше и разногласия. Разногласия могут произойти, но там быстренько надо закончить этот вопрос и определиться. Человек стоит на своем». Он говорит, ну конечно, вы пропитаны вашими «я». Не плотские ли вы? Дальше фраза. «Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Оказывается, это настолько человеческие обычаи, это настолько пропитанность этими обычаями окружающей среды, что это считается за норму. Следующий момент, мне приходится сокращать. Мы будем рассуждать об этих вопросах. Может быть, в следующих темах коснемся этого положения. Следующий момент. Берем второе послание Коринфянам, 13 глава, стих 7. Он подчеркивает положение, очень страшнейшее. 2 Коринфянам 13:7. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла». Дальше. «Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались не тем, чем должны быть». Значит, он говорит, вот когда вы видите, что в ваших глазах мы не то, что есть, вы дальше не собираетесь быть тем, чем должны. Это один к одному созвучно. Получается, в ваших глазах мы ужаленные змеем. В ваших глазах мы еще не посмотревшие на медного змея. И когда вы считаете, что мы не посмотревшие на медного змея и не вылеченные, ну тогда и вы не собираетесь лечиться. Удивительнейший закон. Зачастую дьявол начинает обманывать. С одной стороны, он показывает вопрос. Вот у тот... Та, те, другие, несостоятельные. Жизнь их не соответствует истине, не соответствует действительности. Но тогда и мы будем жить вот так вот, как хотим. Иисус по-другому говорит. Если они, говорит, вам говорят из Священного Писания, Ветхозаветное Писание, вспоминайте. Вот что они говорят, вы поступайте, но по жизни их не поступайте. Что говорят, то слушайте. Мы сами разбирали эти вопросы. На сегодняшний день получается обратнейшая картина. Послушайте, в нашем Господе увидали то, чего не было. Что вы его слушаете? Он обольщает народ. Попробуй им докажи. Попробуй пойди спроси мнение у его братьев. Они тебе столько понаговорят. Хуй ужас будет. Рассматриваешь апостола Павла, говорит, нас почитают. И раскрываются вопросы. Кто почитает нас таковыми? Мы отдельно как-то с вами будем очень глубоко касаться этого вопроса. Проблема заключается в серьезнейших вещах. Следующий момент. Очень опаснейший. 1 Коринфянам, мы читаем 15 главы, берем 33-34 стих. Здесь такая фраза, не обманывайтесь. То есть ваше понимание, ваше мышление, ваше «я», и вы позволяете сами себе обмануть себя. Худые сообщества развращают добрые нравы. По-другому, да вы не видите худых сообществ. Вы считаете, что это сообщество нормальное. Вы подаете руку общительности. Вы принимаете эту информацию любого порядка. Вы считаете, что о чем вы беседуете, рассуждаете, оно вас объединяет. Оно вас правда объединяет, потому что у вас склонность к этим вопросам. И когда оно в вас войдет, это будет поражение мышления. Вот точно так, как случилось у Евы. Сатана только с ней начал говорить, у нее поврежденный ум моментально. Апостол Павел говорит, уклонившись от простоты во Христе Иисусе, вы обязательно будете иметь поврежденный ум. Вот если Бог говорит, не подставляй уши, а мы подставили, будет поврежденный ум. Раз. После того, как будет поврежденный ум, информация, которая будет получена, она будет извращать нашу внутренность. Два. Дальше. Мы будем сходиться с этими людьми. Три. Читаю заново это местописание, 1 Коринфянам, 15 главы, 33-34. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». До какой степени? Отрезвитесь, как должно. Вы в опьянении. В опьянении, это знаете, как получается? Человек самодоволен, он понимает, что он правильно подает руку общительности. Дальше. «И не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Что ты сказал? Ты хочешь сказать, что мы не знаем Бога? Да ты о чем говоришь? Ты что хочешь сказать? 1 Коринфянам 8 глава, мы читаем 2-3 стих. Здесь такая фраза интересная. Опять все пронизано на человеческом «я». 1 Коринфянам 8 глава, 2-3. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Оказывается, человек зачастую думает, что он обладает знанием и пониманием. А Бог говорит, если ты хочешь, я тебе покажу знание. Но не ложное познание существующее будет только у того, у кого чистота внутренности. Это процесс, это страшнейшего положения и поражения. Боже, помилуй нас, чтобы мы очень глубоко задумались и были сохранены в Твоем помазании. С другой стороны, дай Господь задуматься, какую цель мы преследуем, чего мы хотим сделать. Есть страшное такое заключение, читаем первое послание Коринфянам, 14 главы, читаем 37, хотя бы 38 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». А дальше фраза. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Оставьте его в неразумении. Оставьте, говорит, он, говорит, человек, который воспринимает свое мышление, у него пораженный ум. Позвольте, скажите, пожалуйста, Бог говорит, это заповеди Божьи. Я, говорит, хочу показать духовные действования, потому что в этой же главе 32-33 описывается «Духи пророческие, послушные пророкам», потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Если не происходит устройство, не происходит мира, то это страшнейшее положение. Итак, мы рассматриваем вопрос. Скажите, а кто теперь мы? Душевные, плотские, духовные, совершенные? В какой категории мы находимся? Боже, помоги это увидев, покаяться, освободиться, признать, что без Тебя не можем ничего сделать, и что без Тебя столько начудили, столько натворили. Только чтобы не получилось, знаете, поверхностное такое покаяние, ну вот придавленные обстоятельством, ну вот мы и каемся, сознаемся. Боже, помоги глубоко рассмотреть эти вопросы. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, что Ты сохранил жизнь нашей у руки своей. Благодарение Тебе, что Ты открывающий истинное Слово Твоего, что Ты желающий передать благословение неба для внутренности каждого из нас, чтобы, Господи, это благословение, оно наполняло сердца наши, чтобы прославилось Твое святое имя. Боже, чтобы быть для Тебя радостью, чтобы быть Твоим ухоженным садом, цветником, виноградником, мы благодарны. Ты столько труда произвел в сердце каждого из нас. Производи дальше. Сохрани наследие Твое, народ Твой, церковь. Господи Боже, сохрани каждого из нас, кто сегодня на этом месте, кого нету. Боже, от самого старого до самого маленького. Владыка Господь, мужей, жен, родителей, детей, подростков, молодежь. Господи, кто одни, двое, трое. Владыка, мы благодарны Тебе, Боже, потому что это Твоя забота и попечение о каждом из нас. Мы благодарны Тебе, что мы очень нужны Тебе, что мы Твое наследие. Мы благодарны Тебе, потому что Твою заботу Ты полагающий. Боже, совершай дальше Твое действие в сердцах наших. Помоги нам очищаться, освящаться. Помоги, Господь, чтобы мы не давали место дьяволу. Помоги, Господь, чтобы, Господи, мы не прикрывали дел демонических. Господи Боже, но чтобы нам участвовать вместе с Тобой в разрушении дел дьявола. Потому что, Иисус, Ты для этого и пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы созиждить дело Твое, чтобы воля Отца благоуспешно была исполняема Твоей рукою. Господи, благодарность имени Твоему Святому, потому что Ты есть никто иной, как возжигающий светильники наши, чтобы светильники наши горели ярким пламенем, радостным пламенем, чтобы торжествовало небо, чтобы Ты радовался наследии Твоем, чтобы по воле Твоей живем, поступаем. Господи Боже, производи Твое действие дальше во внутренности каждого из нас. Боже, сохрани нас, когда мы будем в обратный путь двигаться. Боже, в следующие дни собрания народа Твоего. Благодарность Тебе за обилие хлебов, предложения, которые Ты всегда передающий для каждого из нас. От раннего утра и до поздней ночи, и так опять до следующего утра. Боже, мы благодарны Тебе, то хлеба жизни дающий Ты вдоволь и в достатке, только чтобы нам иметь жизнь и иметь ее с избытком. Господи, чтобы иметь в себе эту жизнь, благословение Твое. Господи, с благодарностью пред Твоим лицом. Прими от нас хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.